Дорогие друзья, сегодня у нас есть прекрасная возможность поговорить о молодежном служении. Меня зовут Игорь Гердов, я являюсь служителем церкви «Благая весть» города Самары. И сегодня мы сможем пообщаться о молодежном служении с двумя молодежными лидерами. Слева от меня Александр Гуртаев, который является молодежным лидером церкви «Преображение» в городе Самара, а также является магистром богословия. И напротив меня наш дорогой друг Марк Жакевич, который был одним из основных спикеров на недавней молодежной конференции «Решено». Марк является молодежным пастором в церкви «Благодать» города Лос-Анджелес. И в начале нашего разговора я бы хотел в первую очередь выяснить, как вы понимаете роль молодежного лидера, что это за служение в общих словах, как бы вы могли это описать?
Я думаю, что молодежный руководитель, молодежный лидер, тот, кто занимается молодежным служением, должен понимать свою роль, как это касается другого пастора, главного пастора в церкви. То, что когда Петр пишет о своем служении, он не говорит, что он превыше всех других пасторов, он сопастор. Значит, молодежный руководитель, он идет рядом с главным пастором и помогает ему пасти овец, которые Бог ему дал в их церкви. Он переживает за них, он молится за них, он учит их. И, конечно, явно это каждую неделю проявляется в том, что его главная роль — быть проповедником этой молодежи. Он также помогает им строить отношения не только в молодежи, в этой группе, но даже отношения с другими членами в церкви. Чтобы они понимали, что они часть церкви, а не просто одна отдельная группа, которые помоложе, и теперь у них совсем другие желания, другие стремления, и другая музыка, другая одежда, чтобы вот этого трения не было в этой церкви. Так что я бы сказал, он всегда рядом идет с пастором, у них должно быть одно видение, как помочь людям стать как Христос, достичь этой зрелости во Христе Иисусе.
Я думаю, Марк очень метко и точно заметил роль молодежного лидера, молодежного служителя. А на самом деле молодежный служитель должен выполнять точно те же функции, что и старший пастор церкви, только, может быть, для более ограниченного круга людей. А это, соответственно, я думаю, разрушает многие неверные представления о молодежном служении, о молодежном пасторе. А навряд ли кто-то будет утверждать, что роль старшего пастора в церкви — это, не знаю, развлекать церковь, представления какие-то устраивать, шоу, вечеринки. Но о молодежном служение, если я правильно понимаю, да, тот мир, в котором мы живем. Это очень распространенная идея, как вы считаете, да, что молодежный служитель, он должен просто развлекать молодежь, да, держать их вместе, так, чтобы просто молодежное служение не пустело.
Да, но разве не должен молодежный лидер заниматься организацией каких-то таких событий? Мы знаем, что молодежь любит какие-то выезды, лагеря, конференции, совместные какие-то пикники и так далее. Как вот это согласуется с тем образом, который вы представили?
Я знаю, что у нас в церкви, в нашей молодежной группе, группы, которую я веду в нашей церкви, то есть некоторые события, которые мы делаем как группа все, и я регулирую их, я прошу, чтобы помогали, например, лагеря. Мы каждый семестр выезжаем и просто общаемся как молодежная группа. Но также постоянно, каждые две недели, можно сказать, происходят разные события, которые просто молодежь сама организует. И в конце концов, стремление и вообще цель этих всех событий, чтобы молодежь подружилась, чтобы они могли иметь эти близкие отношения, и потом через эту дружбу достичь духовной дружбы, чтобы они могли друг другу говорить: вот ты в грехе, покайся, вот ты в этом не успеваешь и не преуспеваешь, стремись к Иисусу Христу. Так что я думаю, через дружбу мы лучше всего достигнем той духовной цели. Так что я бы сказал, события очень важны. И важно, когда мы их организуем. Но в то же самое время, чтобы вот следующее поколение готовить и подготавливать, и понимать, что люди нуждаются, чтобы они участвовали в церкви, чтобы они свои духовные дары использовали, и даже сказать, дар администрации, что надо давать другим братьям. И сказать: вот, мы хотим это дело сделать, я хочу, чтобы ты это сделал. И попросить его, и чтобы они сделали, чтобы это было... чтобы так узнать, какой дар у человека, и также добавить их или использовать их в служении своем. Это я знаю, что у нас это происходит регулярно, и некоторые события я регулирую, некоторые просто молодежь сама по себе делает в нашей группе.
Я слышал, что иногда люди говорят, что мы не находим в Библии такого служения, как молодежный лидер. А должно ли быть это служение каким-то официальным? Должна ли церковь стремиться к тому, чтобы был пастор и был отдельный молодежный лидер для того, чтобы заниматься молодежью? И как тогда должна функционировать работа пастора церкви и молодежного лидера церкви?
Как ты думаешь, Саша?
Я думаю, что в Библии мы действительно не найдем такого обозначения, как молодежный пастор, молодежный служитель. И это верно, это справедливо. И я думаю, что большое значение имеет размер церкви, в конце концов. Если церковь небольшая, человек 20-15, молодежь там раз-два и обчелся, 1-2 человека, то, в принципе, нужды и необходимости в каком-то отдельном особом человеке, который бы занимался молодежью, может быть и нет. Однако, если церковь большая, или, может быть, в этой церкви много молодежи, может быть, 10, 20, 30 человек, то любой молодой человек или группа людей, как и любые другие члены церкви, они нуждаются в духовной заботе. Как мы с вами уже определились, я думаю, это в Писании очень четко прописано, да, главные цели, главная функциональная нагрузка молодежного служителя, она заключается в чем? В том, что он должен быть пастором. В первую очередь пастором, во вторую очередь организатором, администратором и кем-то еще. А пасторское служение включает в себя проповедь и душпопечение. Соответственно, если есть группа молодежи более-менее большого размера, то она нуждается в том, чтобы кто-то оказывал духовную заботу о ней. Соответственно, тогда есть нужда в человеке, который бы осуществлял эту заботу. Вот так мы приходим с вами к необходимости молодежного лидера, молодежного служителя.
Да, у нас в группе это часто, эти разные события делятся. Например, моя главная роль – это быть проповедником и душепопечителем. У меня есть свой маленький такой совет, 5 человек, которые мне помогают. И один из этих братьев, он главный администратор. Так что я с ним встречаюсь каждую неделю и говорю, вот это мы должны сделать за эту неделю в нашей группе, и это твое задание – это исполнить. И если люди бьют вопросы, касаясь разных событий, разных административных дел, то не к нему идут, а потом ко мне. Конечно, я все знаю, что происходит, но я вот это отношение такое с ним, что да, он также помогает в душепопечительстве в нашей группе, в маленькой группе играет роль, но его главное задание или главное, можно сказать, служение в нашей группе, это что он администратор. Тогда мне есть возможность просто заниматься проповедью и душепопечительством, и вообще вот это видение устанавливать для своей группы.
Я думаю, Марк затронул очень важный аспект, важный вопрос, что молодежный служитель, он никогда не должен оставаться один и трудиться для молодежи, для церкви в одиночестве. Очень хорошее наблюдение, что действительно в молодежном служении должна быть команда. Причем эта команда, она, во-первых, может распределить нагрузку, распределить обязанности. Молодежный лидер или пастор, он может делегировать ответственность ту или другую, переложить их на разных людей, и это будет намного эффективнее функционировать. Ну и еще это очень хороший способ, в конце концов, взращивать замену, выращивать людей, вкладываться в тех людей, которым мы знаем, они будут верными, они продолжат служение для церкви.
Как вы это делаете? Вот ты говоришь, готовить замену. Как вы, ты делаешь это вот в своей группе?
Во-первых, поскольку молодежи у нас немало, то у нас и должна быть немаленькая команда. Но уже несколько лет мы существуем как мы, я имею в виду руководство молодежи, как команда, как можно так назвать кодово-молодежный совет. Mm-hmm. Молодежный совет. Он состоит из обычно 5-7 человек, не больше, 5 человек. Соответственно, мы встречаемся вместе. Встречаемся вместе для того, чтобы вместе размышлять о видении молодежного служения, о принципах служения. В большей степени даже мы обсуждаем качество характера. Например, с братьями мы читаем первое послание Тимофею, 3 главу, где описывается характер служителя, требования, предъявляемые к характеру служителя.
Извиняюсь, я бы хотел как раз уточнить по этому поводу. Когда мы говорим о молодежном пасторе, и, как я понял из ваших ответов, то о молодежном лидере, то из ваших ответов я понял, что вы видите его в первую очередь как пастора. И как раз тогда такой вопрос, вот сейчас прозвучало это место Писания, 1 Тимофея, 3 глава. Какие критерии мы должны предъявлять к молодежному лидеру или к молодежному пастору? Поскольку часто, насколько я знаю, в наших церквях в России человек является молодежным лидером, потому что он умеет организовать, он умеет куда-то организовать выезд или организовать лагерь или какую-то поездку, и именно самого активного человека ставят, в первую очередь самого активного ставят молодежным лидером. Насколько важно не забывать вот об этой стороне, о характере, и насколько человек должен соответствовать тому, что написано в 1 Тимофея 3 главе.
Я думаю, это правильный метод, когда ты избираешь лидера из тех людей, которые уже участвуют в церкви. Ты должен смотреть просто, кто участвует в церкви, кто занимается служением, кто проявляет желание к этому. Потому что даже то место, вот, которое Саша сказал, 1 Тимофея 3 главу, он первые слова этого стиха, что епископ, кто желает епископства. Значит, человек желает к этому, и явно он уже это делает, он занимается этим делом. Так что посмотри на таких людей, я бы сказал, самого активного человека выбираешь и ставишь. Ну, конечно, не просто ставишь на руководство, ты должен проверить характер, как он живет, как он говорит, как он шутит, какие у него мышления. И, конечно, мы знаем, что он мыслит, когда мы слушаем, что он говорит. Так что это очень важно. Библия только видит две таких позиции. Пастор или диакон. И обои имеют очень специфические требования к духовному руководству. Так что я думаю, метод сам, как избрать человека, то да, смотри на тот, кто активный, но потом сравнивай его жизнь с Писанием. И если все, ну, подходит, все нормально, тогда выбирай этого
и человека. И по факту может оказаться, что активность не будет ключевым критерием, по которому пастор или служитель, или молодежный лидер был поставлен на служение. Как в том же, в той же самой главе, в третьей, да, когда мы проходим через список этих качеств, мы видим, что большинство из них, подавляющее большинство из них относится именно к характеру человека. Причем этот характер должен быть примерным. И вот, наверное, это одна из главных потребностей молодежи — иметь перед собой пример. Пример благочестивого служителя, благочестивого человека, за которым можно было бы последовать, в конце концов. Да? Увидеть пример семьи благочестивого, увидеть дисциплинированного человека, который преуспевает в духовных вопросах, в дисциплинах духовных, который также преуспевает в церкви, в труде. Я думаю, что это очень важный критерий.
Да, ну вот я думаю, что сейчас у тех, кто нас смотрит, может возникнуть такой вопрос, или уже возник такой вопрос: что делать, если в моей церкви нет такого человека, если тот, кто проявляет какую-то активность, он не соответствует вот тому образцу характера, который задан в 1 Тимофею. И должны ли мы тогда как-то опустить эту планку и сказать, что ну вот у нас нет такой возможности, и тогда мы будем довольствоваться малым, вот тем, что есть? Как бы вы ответили на такое предложение, или что бы вы предложили делать такой церкви?
Думаю, что Библия никогда не разрешает нам стандарт делать легче кому-то, особенно руководителю. И первое, что бы сказал, то мы должны понимать, это не то, что ожидается в совершенстве, чтобы происходило, это просто стремление. Это то, к чему мы стремимся, вот эти разные характеристики. Но дважды, я бы сказал, это работа главного пастора в церкви, который должен взять этого брата и сказать: я хочу с тобой изучать Библию, я хочу с тобой молиться, я хочу больше влиять на твою душу и быть твоим душепопечителем, чтобы ты стал тем братом, о котором 1 Тимофея 3 глава говорит. Так что не обязательно убрать его сразу надо. Я думаю, надо проверить его жизнь. В каких категориях он не успевает. Есть разные категории. И, конечно, некоторые надо просто терпение иметь. Павел имел терпение с Тимофеем. Правильно? И он его терпел, и писал ему, и обличал его. Он не снял его так быстро. Хотя у него были тоже некоторые недостатки.
И тогда как пастор должен поступать в этой ситуации, чтобы заниматься с этим молодежным лидером, чтобы они не шли в двух разных направлениях, чтобы молодежь не существовала как какая-то отдельная фракция, как отдельная группа внутри церкви, что нередко происходит, да? Говорят о проблеме возрастов, о проблеме отцов и детей, что молодежь не понимает. В церквях они сидят на разных лавочках, в разных концах зала. И у молодежи свое служение, свои группы, они почти не пересекаются. И как пастор должен себя вести в том, чтобы церковь функционировала как одно тело? Хотя понятно, что различия, скорее всего, останутся, потому что есть возраст, есть интересы. Но как вот пастору иметь мудрость, чтобы направлять церковь в одном направлении?
Я думаю, что, во-первых, нужно определиться очень четко с самого начала, что молодежное служение — это не какая-то отдельная структура, которая имеет свои собственные цели, которая выбирает себе свое собственное направление, которое может противоречить направлению церкви. Конечно же, молодежное служение должно функционировать в рамках церкви, соответствовать тому направлению, которое руководство церкви, старший пастор задает, и согласовываться, согласовывать свои цели, свои мероприятия, свои поездки, свои просто все, что происходит в своем служении, выносить на суд, в конце концов, руководство церкви, чтобы было это полное согласие и единодушие. Иначе действительно очень легко представить себе такую ситуацию, когда молодежь живет одним, она объединяется вокруг какого-то человека, и при этом церковь страдает, потому что действительно отношения со старшим поколением нет никаких, возникает какое-то противоречие, молодежь живет своими интересами, у нее свои подходы, свои понятия. Я думаю, что есть у нас иногда такая проблема разрыва между поколениями. Вот интересный опыт церкви Благодать услышать и узнать. Я не раз видел там, когда на одной лавке сидят пожилые и молодые вместе. И такое ощущение у меня, по крайней мере, сложилось, что там такая проблема, она не так остро стоит, и они научились ее как-то преодолевать. Марк.
Как? Проблема все равно есть.
То есть ты не сидишь на одной лавке? Не сижу
на одной лавке, то есть со своей бабушкой, нет. Но проблемы есть, и как мы стараемся это преодолевать, и... Значит, разными методами. Первое, я бы сказал, что главный пастор, вот наш пастор проповедует роль каждого члена в церкви. И мы должны понимать, какую роль мы играем как молодежь, какую роль играет постарше нас член церкви. И что мы вот это из этих проповедей просто вырабатывается это понятие, что каждый член имеет особую роль в теле Иисуса Христа. И мы просто доверяем им, потому что они постарше, у них есть мудрость, которую мы не имеем. Но особенно, когда у нас есть группы такие, которые специально имеют и старше верующих людей, и молодежь. И они специально, мы так, с самого начала вот эта группа, когда формируется, то такой разный возраст, чтобы они понимали, что мы все находимся в одной церкви, и мы должны помогать друг другу. И это очень эффективно происходит. Пока что на сегодняшний день уже эта группа несколько где-то лет 8 существует такая. Ну, считается маленькая группа, человек 60-70. И они очень эффективно друг другу помогают и существуют вместе, никаких нету там сильных трений. Конечно, я думаю, всегда будет вот эта разница в возрасте. Всегда будет недопонятие, и то постарше не будет понимать молодежь, и наоборот. Но чтобы молодежь понимала, что им надо смиряться, и повиноваться, и следить, и идти за пастором, и также понимать библейский принцип. Я вспоминаю сейчас Титу, 2 глава, когда Павел говорит Титу, как вот это отношение должно происходить в любой церкви. И он ему пишет, что играет важную роль и постаршие члены, и также помладшие, что старшие, они смотрят на молодых и просто переживают за них, молятся за них, но также образцом своим помогают, вразумляют их, вот 4 стих говорит Титу 2 глава, вразумляя молодых. И здесь постаршие женщины вразумляют молодых девушек, и старшие братья вразумляют молодых братьев. И то, что я заметил в своей группе, что молодежь реагирует позитивно, когда они видят, что с ними тоже уважают их, относятся с ними нормально, как с людьми, не просто как бы, знаешь, иногда и давят, и ругают, и по-разному бывает. Uh-huh. И когда есть какое-то уважение, то реакция правильная. И я заметил это, я вначале думал, что молодежь должна идти и искать постарше христиан, и потом они будут влиять на них. Но молодежь просто такая гордая, и часто не хотят этого делать, не понимают, почему это надо делать. Так что постарше члены должны приходить и говорить, я хочу влиять на твою душу, быть твоим душепопечителем. И когда старшие берут на себя вот эту инициативу, тогда результат очень позитивный. То, что я заметил в своей группе, и даже в церкви у нас, не только в своей группе.
Это интересный вопрос поднимает, не правда ли? Бытует мнение, что молодежный служитель, человек, который работает с молодежью, должен быть того же самого возраста, mm-hmm. что и большинство молодежь. Иначе он просто не сможет понять их вкусы, не сможет угнаться за модой, не может понять интересы. И, соответственно, и тенденцию такую мы наблюдаем mm-hmm. в церквях. Какую? Если человек, допустим, выходит замуж или женится, он чуть ли не автоматически выпадает из молодежного служения. Mm-hmm. Он считает своим долгом теперь занять свое место законное где-нибудь в конце церкви, да, на лавочке, сидеть и больше активно не участвовать в жизни молодежи. И по факту зачастую так получается, что и в жизни в церкви вообще.
Да, и у нас вот наш главный молодежный пастор, вот Эрик Холланд, может, имя кто-то знает его, он на 30 лет старше, чем вообще такой средний возраст молодежи. И он занимается, конечно, молодежью 25 лет, но просто явно есть большая разница. И, конечно, из-за этого его уважают, и у него опыт есть. И, ну да, я думаю, это хороший вопрос затронул.
Да, что... вот в связи с этим тогда вопрос такой, как осуществить этот переход мягче, когда есть такое движение, постоянное движение, что те, которые были молодежью 10 лет назад, сегодня уже не молодежь, потому что есть более новая, более молодая молодежь, если можно так назвать. Как проводить такое обучение, чтобы однажды это поколение не осталось без какого-то лидера, потому что все равно... Когда человек особенно заводит себе семью, у него есть жена, у него есть дети, и он уже не может быть вместе с молодежью все время, он не может быть где-то в лагерях, не может ездить с ними по всем каким-то событиям, мероприятиям, которые они хотят. И как церковь должна разработать вот эту философию служения или видение, как развивать это молодежное служение? Как развивать обучение вот новых лидеров, когда выявляются какие-то потенциальные лидеры, как вот вы посоветовали бы их замечать, и что бы вы делали с такими?
Давай я отвечу на первую часть вопроса, угу. да, а Марк ответит на вторую часть вопроса.
Я бы начал... забыл вопрос.
Я бы начал с того, что нужно разрушить миф, что молодежный лидер не может быть старше. Всей аудитории, молодежи в целом. На самом деле, над молодежи нужен зрелый человек. Нужен зрелый человек, с которого они могли бы брать пример, духовный пример. У кого они могли бы учиться вообще, как семью строить, как в служении участвовать. Поэтому это вообще не преступление, если люди какие-то, имея в виду служители молодежные, даже если они превысили возраст, например, 30 лет или 35, все равно остаются в молодежном служении. А и, соответственно, то же самое распространяется на новообразованные семьи. Это не правило, это не закон. Я бы даже сказал, что во многих случаях это ненормально и неправильно, когда человек, создав семью, ставит в сторону служение свое в церкви. Понятно, что семья, она накладывает какие-то ограничения, и, естественно, что вовлеченность может быть несколько иной, несколько иного уровня. Но это вопрос уже призвания человека, его дарования, призвания к какому-то служению. Если человек призван к служению, назиданию, наставлению молодежи, то, по большому счету, не влияет, какое у тебя количество детей, внуков и так далее. Ты будешь делать это дело, ты будешь находить время, потому что знаешь, что Бог тебя поставил. Поэтому нужно таких людей сохранять. И нужно, конечно, чтобы был баланс. Понятно, что какую-то активность, ее легче, ее разумнее делегировать на более молодых людей. Посещение больных, посещение старцев также. Почему нет? Молодые люди могут заниматься этим. Но вопросы руководства, вопросы назидания, на мой взгляд, имеет смысл доверять тем людям, которые проверенные, которые имеют опыт, которые имеют духовный характер сложившийся. Да? Что делать, когда лидеров недостаточно и есть необходимость воспитывать новых лидеров?
Что делать, когда есть... Не хватает лидеров? Знаете, у нас как уже эта система разработана, так что я скажу, как мы делаем. И потом, может быть, добавлю, как бы мы начинали, если бы такого не было, как бы мы начинали это делать. Первое, что когда я смотрю на свою группу, то я всегда имею я думаю об этом, кто будет следующий. Всегда думаю, кто заместит меня. Потому что, в конце концов, Бог может поменять ситуацию, и много может поменяться в жизни. И вот кто будет моим заместителем, если надо всегда думать и искать человека, который имеет дар на это, который любит это дело, который живет правильной библейской жизни, чтобы мог его поставить на эту позицию. И когда ты, ну, ищешь этих людей, тогда намного легче получается. Когда ты не просто как бы держишься свое место, думаешь, что все тебе враги или все хотят твое место. Вот это паранойя, вот это иметь, это совсем неправильно. Это не по Библии. Правильно? Наоборот, лучше подготовить и уйти, и так далее, двигаться и размножаться в этом. Мы это делаем в нашей церкви через постоянные маленькие группы, когда мы собираемся и узнаем, как лидера, как, могут ли они преподавать, даем возможность им, я даю возможность своим разным братьям преподавать в нашей группе, они проповедуют. Иногда просто начинается с того, что вот даем ему 5 минут, и он прочитает место из Библии, и потом пару слов скажет, и потом призовет группу к молитве. И вот такие маленькие возможности давать, чтобы они понимали и учились. И ты сразу можешь заметить, есть ли дар быть перед публикой или нету. Это первое. Это часто начинается, как бы, это первая ступень. Также потом просто начинаешь заниматься. Я занимаюсь с некоторыми братьями в своей группе один на один. Просто встречаюсь и постоянно влаживаю в них, что вот ты должен этого стремиться, ты имеешь духовный дар. Все, каждый христианин имеет духовный дар. И мы должны использовать этот дар. И если мы не помогаем нашим людям заметить этот дар, какой-то дар, то просто получается проблема. Как бы я начинал вот эту структуру руководства, если бы не было совсем, я бы смотрел на тех людей, которые постоянно спрашивают вопросы о Библии, которые постоянно хотят знать чуть больше, которые постоянно спрашивают, что мне, как я могу тебе помочь, в чем я могу тебе помочь, в чем нужда. И вот те люди, которые сами двигаются вперед и хотят, то я бы сразу на этих заметил и потом просто пригласил их к себе или домой, или на чай, или так далее, и просто начал общаться с ними. Просто дружбу. Заводить дружбу с ними, чтобы узнать, кто они такие, просто их историю узнать, и потом постепенно влаживать в этого человека. И я думаю, это будет, не надо ожидать сразу, 20 человек будет под тобой, ты будешь таким великим молодежным руководителем, и все хотят быть как ты. Это будет долгое время, это долгое время было в нашей церкви, я знаю, что у вас также это делается, в вашей церкви, и тоже берет время. Но просто имею в виду, что это начинается с одного человека, один на один на один, и так, в конце концов, надеюсь, будет такая хорошая команда, которой никогда не было раньше.